Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Коснов.
Добрый вечер.
С новым 2022 годом и с всеми сюрпризами, которые он преподнес, потому что в самом начале года случились события, которые пали как раз на новогодний перерыв наших передач. Я имею в виду тему нашей сегодняшней передачи «Казахстан. Уроки восстания». У нас с Сашей, возможно, будут здесь разные позиции по, так сказать, самому событию и его последствиям, но я думаю, что в одном мы с ним солидарны, это то, что происшедшие события – это не выходка террористов, не какие-то оголтелые, так сказать, протестанты, это попытка восстания, которая произошла в Казахстане, достаточно неожиданно, потому что ее никто особенно не ожидал, и внешних признаков его не было в каких-то событиях, как, например, это было там год назад в Беларуси. Но, тем не менее, то, что произошло, это действительно крупное народное выступление, которое, по моим понятиям, подходит под характеристику восстания. Пожалуйста, Саша.
Насчет «не ожидал», так это не так, вот категорически. Баранов Анатолий ожидал. Вот его постоянные его репортажи с Жаузеня, или Жаузеня, или я не знаю, как он там называется, с Мангышлакской области, о том, как там бастуют. Он подробно рассказывал про все эти забастовки, подробно рассказывал, что им жрать нечего. Он подробно рассказывал, что им 6 месяцев не платят заработной платы. Что там безработица специфическая, один человек, который работает из семьи, если он вылетает, то вся семья так и начинает помирать с голода. Он все это рассказывал, он приводил примеры. Он рассказывал, как год назад расстреляли людей. Эта информация у него на форуме МСК, в его новостных группах, шла косяком. На это никто не обращал внимания, это правда. Угу. Но Баранов, так сказать, и мне плюсю-плешь проел, и сам излагал все это детально. У него широкая корреспондентская сеть, он рассказывал. То, что это перекинулось на Алмату, это никто не ожидал. А то, что в западных областях произойдет вот это вот столкновение людей, которых... Их заманили в эту газовую аферу о том, что машины все они переделали на газ, вложили туда бабки, и вначале был дешевый газ, а потом в два раза подняли цену на этот жидкий газ. Если он сейчас у нас на 95-й, подняли бы, значит, до 100 рублей с 50. Вот нечто сравнимое. При том, что там все машины они специально переделали. Как они любят, говорят, заранее. Вообще, как можно что-то делать не заранее, я вообще не знаю. Поэтому слово оно паразит, на самом деле, в казахском языке, в их официальном изложении. Он заранее, так сказать, продумал, что будет заниматься революцией. Он заранее переделал. Все делают заранее, идиоты. Вдруг все не только идиоты делают такие полные. Все делают заранее. Так вот там они заранее переделали все машины. В течение длительного времени, это у них специфика. Они сделали его на дешевом газу, все свои машины. Личные грузовички, так сказать, все газельки, так сказать, я не знаю, что там у них ездит, они все переделаны на жидкий газ. Он был относительно дешевый. И взяли тут, устроили веселую жизнь. Им и так жрать нечерто. Работы нет, так сказать, зарплату не платят. Тут тебе еще и, значит, нет возможности передвигаться. А как ты в Казахстане, если ты живешь в Мангышлакской области, что ты без машины будешь делать? Когда до ближайшего там стойбища 20 километров просто доехать, чаю попить, так сказать. Ну, просто расстояния такие, вот жизнь так устроена. Ты без этого газа, так сказать, который сжиженного, ты мертвец, значит, лишенец, по большому счету. Поэтому все было известно заранее, что это грохнется.
Не, ну, я очень рад, что у Толи Баранова такие хорошие источники, которые ему позволяли как бы мониторить эту ситуацию в Казахстане. У нас с тобой этих источников не было, поэтому мы, естественно, заранее эту ситуацию не анализировали, не предвидели. Тем более, что голодовками и безработицей, честно говоря, на пространствах бывшего Советского Союза никого не удивишь. Тут, в общем-то, Таджикистан, который в силу определенных специфических обстоятельств, я знаю чуть-чуть лучше. Там весь вообще в полном составе сосет лапу, потому что 95% всех его трудовых мигрантов, они направляются в Россию и тем спасают остальную часть.
Это раз. Во-вторых, у них есть личные хозяйства в Таджикистане. Маленькие, дохленькие, неэффективные.
Не, ну, я допускаю, что в Казахстане есть личные хозяйства, они являются спасением.
В Мангышлакской области их нету. Там нет ни овец, которыми традиционно люди кормятся. Нет, там их нету. Соль одна. Черти чего.
Безусловно. Я, в общем-то, относительно этого повышения цен полагал, что это разумно должно произойти, то есть это должно произойти. Почему? Потому что в Казахстане вообще-то было госрегулирование цен. И в частности, вот в пиковые, ну не в пиковые, а в, там, в какие-то моменты критичные, там мне приходили сведения, да, о том, что, например, бензин в Казахстане, тот же самый 95-й, ну, стоит где-то 26 рублей. Ну, почти половину от стоимости бензина российского, это еще зависит от того, где заправляться, от чего, так сказать, многие туда ездили заправляться. И они с 1 января заранее, как ты правильно подметил, объявили о том, что будут вводиться рыночные цены на топливо. Ну, если рядом Россия, которая громадный потребитель, так сказать, вот этого вот дешевого бензина, тут не надо, так сказать, считать до двух, для того, чтобы понять, какие станут рыночные цены при их отпуске в Казахстане. Они станут такими же, как в России. Они, собственно, и стали. К слову говоря, в Казахстане, так сказать, у нас и газ сейчас стоит почти как бензин. Он когда-то был дешевле, а сейчас уже эта стоимость практически нивелировалась. Вот поэтому в конечном итоге получилось, что, естественно, там это был, так сказать, результат немедленного подъема одновременного и двукратного шока, что дало, естественно, повод, так сказать, протестам, и вполне обоснованным протестам. Поэтому и предвидение Толи Баранова, так сказать, и оценки его могут быть только однозначными. Но вопрос ведь в том, что подъем цен на газ – это локальное дело, касающееся нескольких областей, которые действительно живут этими перевозками, хозяйством, которых ты верно вот только что обрисовал. Но вот то, что это перекинется в Алма-Ату и примет такой массовый характер, это понятно, что данной ситуацией, я думаю, те силы, которые находились в Алма-Ате, они как бы воспользовались, да, и это явилось каким-то спусковым крючком для того, чтобы присоединить вот к этому изначальному протесту реальный механизм восстания, который действительно произошел и, в общем-то, на мой взгляд, развивался на первых порах достаточно успешно. Пожалуйста, Саша.
Значит, есть некие нюансы всего этого дела, которые, так сказать, категорически, вот я не согласен, когда ты произносишь на уже пятый или шестой день, так сказать, начала восстания, когда ты произносишь слова «некие силы», угу, это требует уточнения, какие силы. Потому что, угу, когда первый день, еще ничего не известно. Вот какие силы. Я знаю, что там были из Гондураса, так сказать, разведка, которая направила туда Моссад и Хамас, по-моему, или ИГИЛ. Угу. Вот они, угу, всех их направили оттуда. И они... Некие силы – это кто? Этот вопрос требует уточнения.
На мой взгляд, да, это специфическая казахстанская ситуация, которая совершенно не схожа ни с ситуацией в Гондурасе, ни в Никарагуа, ни тем более в Беларуси, потому что в данном случае эти силы, они находятся внутри Казахстана, а не вовне его. Какая там в точности идет борьба за власть, сейчас как бы выясняют, и есть разные на этот счет теории и предположения. Но я думаю, что речь идет о том, что один клан решил сместить или потеснить другой клан. И в этом случае, так сказать, вот те силы, которые находились, они являются исключительно внутриказахстанскими. Они могут иметь какую-то ориентировку, скажем так, в самом общих чертах, да, на ту или иную там державу, или на то, что их в дальнейшем кто-то поддержит, если они там удачно построят свою политику, но изначально эта речь шла исключительно о внутриказахстанской борьбе. И самое интересное в этой истории, на мой взгляд, это то, что внутри Казахстана, во-первых, были такие силы, во-вторых, они могли достаточно скрытно осуществить свою подготовку, так сказать, вот к этому часу X, и во-вторых, и в-третьих, это то, что они этот час X ждали. Да, потому что когда происходят локальные волнения где-то вовне столиц, ну, Алма-Ату можно считать бывшей практической второй столицей Казахстана, какой она долгое время являлась, да, но во всяком случае действительно казахстанской столицей не вот этот вот Нур-Султан, который бывший, я уже забыл что, он там несколько раз менял название, ну, короче говоря, назовем...
Он сначала был Акмала, потом был Акмолинск, потом Целиноград, потом Астана. Потом Акмала, вот, да, потом опять Астана, потом Нур-Султан. Скоро вернется такая Иляк Малая, Калининград или Иляк
Молин. Я историографию, так сказать, хранишь у себя трудолюбиво в памяти. Я понимаю тебя как геолога.
А я там был. Я был и в Акмале, и в Акмолинске, и в Целиноградье. Я много там был. Я несколько сезонов провел.
Я каждый раз заезжаю в новое место, ты понимаешь.
Этот вонючий городишко рядом с аэропортом, он неоднократно менял свое название, чтобы ему ни дна, ни покрышки.
Да.
Все это происходило у меня на глазах и неоднократно. Аэропорт лучше не становился. Как было дерьмо, так дерьмо и осталось.
Да, это такое перекати-поле, которое постоянно меняло свои названия. Но, короче говоря, это, так сказать, в данном случае название такое чисто фиктивное, потому что он фактически вне основных экономических центров Казахстана находится. А вот что касается Алматы, то это как раз ей
почему?
Является...
Почему? Очень название, если в переводе Акмала, это «белая могила». Полностью соответствует. Да, помню, вот, Астана – это столица в переводе. Нур-Султан – это Нур, Свет, Султан, Нур-Султан – это Абишевич. А так все названия, все они читаются. Астана – это просто в переводе столица. Это не более чего. А Акмала – это белая могила. Ну, как-то белая могила, вот стеснялись называть столицу, поэтому решили назвать просто столица – Астана. Ну, а потом, конечно, Нур-Султан. Елбасы,
да, понятно. Ну, незатейливые такие простые названия, в общем, понятные для тех, кто владеет родным языком, да, для того, что это такое. Ну, так вот, я хочу сказать, что те все-таки силы, которые копились в Алма-Ате, которые, на мой взгляд, являются чисто внутренними, они вряд ли имеют какую-то гондурасскую, никарагуанскую или еще какую-то поддержку. Вот. Но факт то, что они накапливались, они воспользовались нужным моментом и, в общем-то, в нужное время. Понимаешь, потому что новогодние праздники, тут всюду расслабон, тут возникает поднятие цен, тут это поднятие цен приводит, так сказать, к какой-то движухе в областях, и тут эта движуха, так сказать, подхватывается и, так сказать, начинает распространяться. Почему я говорю о каких-то силах? Да, потому что мы с тобой, Саша, имеем некое представление о массовых протестах, мы сами в них участвовали и понимаем, какие люди в них участвовали, на что они способны. Те люди, которые способны захватывать оружие, которые способны им активно пользоваться, которые способны организоваться в какие-то группы, они не приходят просто так с улицы. То есть вот ты вышел, так сказать, на демонстрацию протеста и сразу этими навыками овладел. Им надо определенным образом готовиться, как-то связываться между собой, концентрироваться. Ну, короче говоря, предпринимать какие-то минимальные организационные действия. Собственно, по опыту Майдана украинского мы уже представляем, как это примерно делается. Вот. Но так или иначе, это не спонтанное движение. Это движение, в которое заложен определенный организационный механизм. Я не даю ему неких коннотаций, там, хороший он или плохой. Я просто говорю, что он есть. И то, что вот этой вот ситуации, так сказать, воспользовались, и в общем-то, могли довести ее вполне до логического конца, то есть до свержения режима, на мой взгляд, представляется вполне обоснованным, возможным сценарием, который был, в общем-то, в это восстание заложен. Пожалуйста, Саша.
Ты не ответил на вопрос, какие силы. Я просто хотел бы констатировать этот факт.
Я ответил, я сказал тебе, что это внутренние силы. То есть то, что они не являются какими-то внешними источниками.
Значит, я-то думал, что это 20 тысяч шестью. Но да, раз ты говоришь, что внутренний, я согласен, внутренний. Кто?
Ну,
хотя бы на уровне класс, на уровне рода, на уровне клана. Кто?
Да. Почему я не называю эти внутренние силы? Потому что есть сейчас очень много разных анализов на базе джузов. Кто из них старший джуз, кто из них младший джуз, кто из них хочет свергнуть Назарбаева, так сказать, окончательно, кто из них в конечном итоге его поддерживает и выходит из удара, из-под удара. То есть есть достаточно большое поле для конспирологии или просто для анализа ситуации, в котором я не могу объективно вот расставить точки над «ё» и сказать, что вот именно эта версия правильная, а это неправильно. Я просто констатирую, что это силы внутренние. Понимаешь? Не то, что их привезли откуда-то на самолетах там, из Афганистана, Вашингтона или там еще откуда-то. Они, так сказать, имелись и копились внутри страны и, так сказать, в определенный момент решили выступить. Вот для меня важно это. Не то, что их конкретная там принадлежность к тому или иному клану. Я более того считаю, что и эти причины, они на 90% внутренние. Это не какой-то внешний заговор, который вторгся в Казахстан, а это, так сказать, некая внутренняя, так сказать, драка, которая, в общем, одна из сторон, которая подкопила себе силы и в нужный момент предпочла ими воспользоваться, потому что посчитала, что это хороший нужный момент. Вот, на мой взгляд, оценка общего восстания, она примерно такая. А то, что она приняла характер именно восстания, то есть с разгромом там, местных источников власти, захватом аэропортов, захватом оружия там, и так далее, на мой взгляд, это является вполне очевидной, доказанной истиной. Пожалуйста, Саша.
Валера, из того, что ты произнес, происходит ситуация следующая. Кто будет во власти, тот и определит, кто был предателем, кто был внутренней силой, которая заранее в горах, там, вместе с Моссад и вместе с Джихата, с Джамаатом, вместе они там готовили. Значит, ты фактически даешь им карт-бланш. Ты говоришь, так сказать, внутренние силы, какие не скажу.
А я не знаю этих внутренних сил, Саш, я не специалист по казахстанской ситуации.
Но ты уже знаешь, что внутренние.
До такой степени.
Хорошо, что не внешний.
Я не специалист в казахстанской ситуации до такой степени, чтобы сказать, что я там знаю все джузы наперечет, и что кто из них для кого там выступает и так далее. Почему сместили там секретаря комитета национальной безопасности, то есть местного КГБ, и какого он джузу там принадлежал. А почему отодвинули в сторону Назарбаева, который был бессменным секретарем Совета национальной безопасности, с весьма размытыми, но очень мощными функциями, который как-то незаметно как вот раз и ушел в сторону. Понимаешь? Я, так сказать, вот детали этого конфликта на уровне, так сказать, кто кому чего сказал и кто кому чего погрозил, не знаю, но я могу сказать, что это конфликт внутренний. Тут не нужно никакого Моссада, не нужно никаких, так сказать, афганских талибов. Это внутренняя такая серьезная драка, которая, кстати, мы с тобой уже наблюдали нечто похожее. Допустим, в Туркменистане. Помнишь, в Туркменистане было несколько лет назад, может быть, уже лет 7 или 8, да, ситуация, когда умер Ниязов. Умер Ниязов, после этого был назначен его преемник, вернее, не назначен, а как бы он стал им по конституции. По-моему, это был председатель там, местного хурала или что-то типа этого. И которого после этого, так сказать, там в результате небольшой заварухи тихо, так сказать, спровадили куда-то в тюрьму подальше, а на его место стал Берды Мухамедов, который был на тот момент, я не знаю, то ли министром медицины, то ли чем-то вроде этого. Ну вот такая чисто внутренняя драка, в которой никто из внешних сил, по-моему, замешан не был. И во всяком случае никто в этом не признался. И бенефициаров внешних у этого тоже не было. Это была чисто внутренняя борьба. Вот на мой взгляд, в Казахстане произошло то же самое. То есть та же самая история. Кто из них там является бенефициаров и кто потом определит, кто был главный предатель, это действительно, как ты правильно заметил, покажет только будущее, потому что оно всех проигравших определит противники. Но, строго говоря, это была чисто внутренняя история. Что я хочу сказать этим? Что суть не в том, что возник где-то народный протест, который сам по себе вот взял и вылился вот, так сказать, в то, что произошло в Алма-Ате. Я подчеркиваю, что по картине событий, на мой взгляд, народный протест был каким-то рода детонатором, на который среагировали готовящиеся вот взять власть силы. И в этом случае они им воспользовались. Вот не более того. Я не говорю, что это чья-то безумная афера, что это какие-то международные силы. Отнюдь нет. Я считаю, что это чисто внутриказахстанское дело. Пожалуйста, Саша.
У меня несколько иной вывод, так сказать, из сложившейся ситуации, так сказать. Мне кажется, что тот клан, назови его жузом, назови его кланом, назови его группой родственников, так сказать, родом назарбаевским, который пер страну вообще. Всю. То есть не какую-то там небольшую часть, не какие-то там 2%, как у нас там Касьянов, а всю страну, так сказать. Причем так это, полбюджета, 90% там нефти, 90% газа, все, спер, продал, отобрал у того, кому продал, еще раз спер, еще раз продал, и так несколько раз. И в итоге, так сказать, этот Нурсултан Назарбаев, который, так сказать, умница, весельчак, так сказать, и красавец, так сказать, он сейчас, конечно, еле ползает, так сказать, но тем не менее, пол рублевки его, половина Франции его, половина Англии его, он там поскупал черти чего. его миллиарды в Штатах, в Лондоне, в Европе, в России, где у его родственников, все они миллиардеры, кокаинисты, сексуальные извращенцы, так сказать, убийцы, так сказать, это у них на потоке, так сказать, в этой семье, в этой клаке, в которой относится и нынешний президент, этот Такаев, такая. Это все одна и та же шайка-лейка. Значит, на определенном этапе, так сказать, люди, которым жрать нечего, так сказать, они вышли повыяснять отношения. Вышли выяснять отношения. Кто при этом жить обгадился из там, этого КГБ ихнего, как он называется, Комитет национальной безопасности, который занимался не национальной безопасностью, а безопасностью этого клана, который все спер. Вот кто из них жить обгадился, они сейчас выясняют. А так, на самом деле, все они испугались. Все они были, так сказать, напуганы. Кто-то спрятался под лавку быстрее, кто-то медленнее, кто-то воспользовался этим делом потом. Вы говорите, ты, наверное, предатель и вообще все прочее. Вот там какая ситуация произошла. И в этой ситуации я к чему? Я привожу к нашей роли. Влезать с нашими войсками в этой ситуации, большей глупости нету. Мы, получается, на стороне вот этого общего ворующего клана, дерущегося между собой, по его призыву, пошли туда помогать. То, что там еще армян потянули, каких-то там двух таджиков, так сказать, и трех киргизов. Киргизы, кстати, не поехали в итоге. Они как-то так спрятались.
Они там есть, и они, более того, даже показывали в портаже, чего они охраняют там на сегодняшний день.
Охраняют бензоколонку на границе, так сказать. Ну, наиболее внятно. На стороне Такаева, на стороне, так сказать, власти, которая будет распределяться. Вот это само по себе гнусно, плохо, так сказать, неправильно. Значит, надо было дать возможность им самим выяснять свои отношения. И если мы говорим о симпатиях, так сказать, на чьей стороне, так сказать, вот мои персонально в этой драке, они, очевидно, на стороне пьяного, дурного, необразованного, так сказать, буровика с арбузными кулачищами, который хочет прояснить отношения с этими тварями, которые засели там и уже не знают даже, что хотеть. Они обожрались золота, обожрались богатства, кокаина, так сказать, не знаем чего. И если бы их всех пожгли к чертовой матери, поотрезали бы им бошки, это было бы правильно, это было бы верно. И нечего их спасать. Ни нашим солдатам вообще никому не надо спасать, так сказать. Надо не влезать в эту ситуацию, пусть они сами там выясняют отношения. Они бы это сделали, я надеюсь, и надеюсь, сделают в конце концов. Потому что в итоге ничего в карман ни государству, ни людям от всего не вернулось. Все осталось на прежнем. А то, что будет Такаев, Фигаев, там еще какая-то хрень, все эти твари, так сказать. Значит, мое горячее желание, чтобы войска оттуда убыли. И люди спокойно бы с ними разобрались. Это было бы абсолютно правильно и справедливо, самое главное. Много они украли, много. Вот наши крадут в России много. В процентном отношении эти украли еще больше. Красавчики. Они вот по этой части большие чемпионы.
Ну, у меня немножко другая точка зрения. Я ее анонсировал, так сказать, в начале передачи. Поэтому сейчас предпочитаю ее конкретизировать. Во-первых, ни в одной азиатской, во всяком случае, бывшей Советской Республики, дела не шли по-другому. То есть ровно во всех, в той или иной пропорции, власть прихватывала управляющий клан, который прямиком перерождался из бывших первых секретарей республиканских комитетов партии. И далее, так сказать, он подминал все это под себя, все эти миллионы шли ему на обогащение, и дальше все шло по тому сценарию, который сейчас Саша только что описал применительно к Казахстану, но в Туркменистане, Киргизстане, там во всех остальных, все шло ровно тем же способом, только с некими национальными вариациями. Где-то чуть побольше, где-то чуть поменьше, где-то драки чуть побольше, где-то чуть поменьше, но в основном сводилось все к одному и тому же. В Туркменистане все происходит точно так же, в Узбекистане все происходит точно так же, в общем, всюду происходит точно так же. Я из этого следующий вывод, что на самом деле никому из отделения от Советского Союза с точки зрения народа, вот тех самых людей с большими кулаками, которых ограбили, лучше не стало. Стало хуже и намного. Потому что вместо того, чтобы центральная власть хоть как-то усмиряла этих местных князьков, а такое периодически случалось, в том числе и на советской истории, они отпустили сейчас полностью самоправное правление и, соответственно, делают все, что хотят. То есть вопрос, чтобы это прекратить, это вот стал, в общем-то, вопросом национального выживания для каждой из этих стран. Это во-первых. Во-вторых, в действительности ни в какие там цветущие независимые государства, ведущие свою сами по себе политику, они не стали. Они так или иначе прибиваются к тому или иному берегу. Если они не будут под покровительством России, значит, они будут под покровительством Штатов. Просто больше других покровителей нету. Все остальные, так сказать, их так или иначе подчиненные или вассалы. И поэтому России в этом смысле надо как можно быстрее обрести свое государственное сознание и понять, что это ее территория, она таковой и была на протяжении нескольких сотен лет, и начинать на ней осуществлять и реально государственное управление. То есть реально воссоединять эти страны, которые откололись из них в силу, так сказать, известных дураков и пьяных, я имею в виду Горбачева и Ельцина, вот, и воссоединять их в единое геополитическое пространство. Это, собственно, единственный выход из тех проблем, в которые сейчас они окунулись. И поэтому у России в этом смысле и у ее, к сожалению, нынешнего режима, который мало на это способен, вот, есть стратегический шанс для того, чтобы это осуществить как можно в кратчайшие сроки и пользуясь именно той ситуацией, которая сейчас создалась. Я считаю, что в этом смысле, в смысле этой перспективы, не конкретно этого режима, который царит в Москве, а этой перспективы, вот войск в Казахстан – это вещь правильная, потому что если бы его не произошло, то следующий сценарий был бы такой. Да, произошел бы путч, произошла бы, так сказать, буча, сместили бы все нынешнее руководство, все правильно, пришло бы следующее руководство из других таких же джузов, которые еще не наворовали то, что наворовали предыдущие, но которые бы с лихвой приняли за то, чтобы наверстывать то, что им не досталось, и которые бы обратились к кому за покровительством? То есть снова либо к России, либо к Соединенным Штатам. Вот одно из двух. Обратиться к России, это значит получить те же яйца только в профиль. Да? Обратиться к Соединенным Штатам, это значит вырастить у себя, так сказать, в южном подбрюще, еще одну марионеточную Украину. И далее со всеми предыдущими последствиями. Потому что просто так под покровительство не принимают. И принимают под определенные обязательства. Вы будете делать это и это, сюда ходить, а здесь, так сказать, молчать. Поэтому такой сценарий сейчас уже проводить после 2014 года и вообще после всего того, что произошло в Союзе, просто глупо. Вот. Поэтому единственным разумным выходом остается только тот, который был использован. Был использован не тем режимом, который бы нам хотелось в России, не в тех целях, ради которых хотелось бы его употребить, но был использован, тем не менее. Поэтому, к сожалению, это, так сказать, единственный возможный выход в данной ситуации, и он оказался наименее малокровным. Что, кстати, лишний раз подтверждает тот мой вывод, который я делал еще 7 лет назад, что если бы такая же военная операция была произведена на Украине, то мы бы сейчас всего того геморроя, в котором живем 7 лет, вместе с этим безумным Северным потоком, Турецким потоком, Южным потоком, мостами через Азов в Крым там, и прочим, вот всякой этой хренью с санкциями, мы бы просто не испытывали. Вот отсутствие политического решения, отсутствие политической воли и понимания, что самое главное, у первого лица государства, который по нынешним обстоятельствам является царем, да, в том, что, собственно, необходимо делать для защиты государственных интересов России, привело к той ситуации, в которой мы находимся. Казахстану он, наверное, это понял, но слишком поздно. Поздновато уже, 7 лет прошло. А это надо было понять как минимум на 7 лет раньше. Если, так сказать, не говорить уже про предыдущий период. Поэтому, ну, это какой-то знак, может быть, движение, так сказать, какого-то незначительного просветления ума, который позволил избежать больших жертв, большого кровопролития там, и всего прочего, чем ознаменовались, допустим, украинские события, применительно к Казахстану. И это уже какой-никакой, но прогресс. Но задача на этом не закончена. Потому что ситуация с Украиной продолжает оставаться. Значит, соответственно, эту ситуацию надо будет все равно решать. И, как я уже говорил в предыдущих передачах, ее надо решать не тогда, когда вам кто-то позволит дать отмашку или утрет слезу и скажет, ну так и быть, пожалуйста. А тогда, когда это наиболее выгодно с политической и военной точки зрения. Выгодно сделать сейчас. Штаты и Европа не зря боятся по этому поводу, что произойдет вторжение на Украину. Они правильно боятся, потому что сейчас его парировать нечем. И именно поэтому его надо осуществлять. У нас есть, много можно говорить, так сказать, о том, как это плохо война. Война это действительно плохо, я действительно с этим согласен. Но бывают обстоятельства, когда по-другому действовать нельзя. У нас в стране, к счастью, достаточно большой опыт борьбы а. с власовцами, б. с бандеровцами, в. с басмачами и со всеми подобными формированиями для того, чтобы этот опыт не бояться применить. И поэтому... Если действовать исходя из государственных интересов России, то самое время сейчас этим заняться. Пока это еще возможно. Потому что может настать время, когда это будет уже хотеться, но невозможно сделать. Ни технически, ни военно, вообще никак. То есть сейчас возможность окно такое есть. Именно поэтому сейчас так Штаты и Европа борются за эти переговоры, за то, чтобы осадить Россию возможными дипломатическими методами, страхом, санкциями, чем угодно, потому что они понимают, что парировать они это никак не могут. А вот это сделать можно действительно только сейчас, с запозданием, с очень сильным запозданием, я бы сказал, с катастрофическим запозданием, но все еще можно. Вот именно поэтому это необходимо делать в настоящее время. Пожалуйста, Саша.
Ты в каждой передаче пространно говоришь про случай с Украиной. Я каждый раз не говорю, что я не согласен с этим. Я мог бы и сейчас сказать, что я не согласен. Я не буду просто отвечать, потому что это займет время. Моя позиция понятна. Она, так сказать, то, что ты рассказываешь про Украину, никакого отношения к Казахстану в данной ситуации не имеет. Значит, были люди ограблены, они выступили против того, что их грабили. И полезли в драку. Значит, твои друзья из Кремля, из которых ты так ратуешь, они должны, так сказать, тут заниматься чем-то, не знаю чем. Значит, приехали туда с войсками и помогли грабителям. Арестовали на данный момент 8 тысяч человек. Значит, бьют их там. Соответственно, поймали какого-то киргизского певца и заставили сказать, что он за $200 приехал там воевать, так сказать. Тот даже, так сказать, ну, он явно врет, и он знает, что он врет. И отступать некуда. И все 8 тысяч человек... Скажут, что мы заранее готовились в горах, и вот, и все. И путь известен, будут репрессии, будут суматохи. И поддерживают эти репрессии, так сказать, наши войска, за наш счет, кстати, за наши бабки так и поехали. Мы выступили на стороне грабителей, на стороне Назарбаева, вот этого чертова нынешнего президента, все остальные этой банды, всех этих обгадившихся КГБшников, которые вместо того, чтобы охранять собственную страну, они охраняют, так сказать, деньги и все прочее. Тех людей, которые украли. Вот какая ситуация. Никакого это отношения не имеет ни к собиранию земель, ни к геополитическим вещам. Значит, за наш счет, значит, в Алмату прилетели люди поддерживать грабителей. И занимаются этим с большим успехом. Никакого удовлетворения у меня это не приносит мне эта ситуация.
Ну, меня, Саш, наверное, нам надо уже перейти к вопросам, потому что их достаточно много. Меня просто порадовала фраза, не могу не удивиться, про моих друзей из Кремля. Я думаю, что...
Ну, пытаешься их аргументацию, значит, твои друзья из Кремля. Значит, как оно есть, так и произносишь.
Самый цимис в этой фразе, что ни в Кремле, ни я друг друга друзьями категорически не считаем. Понимаешь, поэтому, когда со стороны звучит такая оценка, ну, мне забавно просто.
Ну, когда ты заступаешь за их действия, ты их поддерживаешь. Значит, это твои союзники, друзья. Поэтому ну, я это так и говорю.
Поддерживать нет. Я их поддерживаю. Ты знаешь, я их поддерживаю настолько же, насколько покойный Эдуард Лимонов, который мы с тобой хорошо знаем. Вот он поддерживал, допустим, вторжение на Украину в 2014 году, как и я, впрочем. За этого его отлучили от всех радиоканалов, так сказать, и после этого он, как говорится, тихо скончался, так сказать, опять снова никому неведомый, ну, помимо политических оппозиционеров. Поэтому, когда, скажем, в Кремле политические мысли совпадают с моими, я не буду говорить, что они неправы. Я всегда говорил, что если вы считаете, что Гитлер сказал 2×2=4, и я его буду опровергать только потому, что это сказал Гитлер, то отнюдь не буду. То же самое здесь. Если в Кремле будут действовать так, как я только что описал, я буду поддерживать эту политику, потому что я считаю, что это правильно. Понимаешь? Но не потому, что это поддерживает
Кремль. Они поехали в Казахстан поддерживать грабителей. Я считаю, что это неправильно. Если ты считаешь, что это правильно, значит, ты это говоришь. Я считаю, что нет. Это неправильно.
Ты знаешь, Саш, относительно грабителей это особенно интересно. В какой режим у нас на территории Советского Союза, включая московский, не является ныне грабительским? Я просто таких режимов не знаю. Каждый из них грабительский. Ну, за исключением республик Балтики, которые живут на европейской дотации. Поэтому они грабят и Европу, поэтому нам это как бы пофиг. А, так сказать, все остальные в той или иной мере грабительские. Ну, вот в кого не плюнь. Только у каждого свои особенности. Хорошо, давай к вопросу перейдем. Так. Так, первый. Ирна, 785, наш старый слушатель. По 30-летию годовщине развала СССР можно ли сделать передачу Смирнова с Гальперином на эту тему? Тема плюсы и минусы СССР, и что мы получили после, было бы очень интересно. Заранее благодарю вас. Вы знаете, мы ведем нашу передачу вот в формате с Сашей достаточно давно, уже 20 лет, и удачно. Я понимаю, почему вы задаете, так сказать, такой вопрос, потому что вы хотите получить какую-то схватку. Ну, и мы спросим у Саши, то есть, вернее, у Гальперина, если Саша в какой-то день, так сказать, не сможет, там, по какой-то причине, то попытаемся ее провести. Но, так сказать, это зависит не только от моей воли. Я против ничего не имею. Так, какие сходства и различия протестов в Казахстане на днях и Беларуси в 2020-м? Действовали ли в обоих случаях организаторы извне? Как ты думаешь, Саша?
Я считаю, что никаких организаторов извне не было. Угу. Действовали люди возмущенные. Ну, вы знаете, кстати, это делали по тому сценарию, на котором они уже выступали так и 3-4 раза. Кстати, это похоже на киргизский сценарий. Да, там в Бишкеке, так сказать, там просто более четкое разделение на юг и север, и там более это происходит более результативно. Там периодически то одни захватывают власть, то другие. Кстати, вполне себе, так сказать, такая демократия по-киргизски происходит. И здесь достаточно отчаянно пришли морду бить, стреляли. Значит, нападали на полицейских, лупили их. Говорят, там кому-то даже голову отрезали, так сказать, в порыве праведного гнева. Я это не одобряю, но, так сказать, значит, схватка была достаточно жесткая, так сказать. Они, кочевники, рубить голову умеют, так сказать, что-то рубят.
Ну, я, кстати, Саша, не очень уверен насчет голов, потому что я этих голов не видел, я понимаю, что их и не показывают. Ну, это могло быть пропагандистским каким-то штампом. Но
100% пропагандистский. Так, скорее всего, никаких отрезанных голов не было, поэтому я говорю якобы.
Да, вполне в духе местности, во всяком случае. Я лично думаю, что решающую роль сыграли, конечно, внутренние силы и в Казахстане, и в Белоруссии. В Белоруссии, скажем так, их проще было поддержать извне, потому что извне Польша, у Польши там свои заморочки, я имею в виду у государственной власти, поэтому как бы это было легче сделать. В Казахстане тут вокруг либо Россия, либо другие такие же союзные республики, поэтому особенно какого-то иностранного влияния здесь оказать было даже чисто технически сложно, не говоря уже про особенности менталитета и всякие прочие. Так что я не думаю, что действовали организаторы извне. Единственная разница в событиях, если угодно, это в том, что в Беларуси власти смогли справиться с этим восстанием собственными силами, а в Казахстане, так сказать, поняли, что собственными силами не справятся и сразу резко, так сказать, апеллировали к АДКБ, ну, фактически к России, как мы все понимаем. Вот, и естественно, что это оказало решающее влияние на ход событий. Вот, собственно, разница в этом. Неспроста передача на самом деле не выходила в январе во время восстания в Казахстане. Прослеживается след англосаксов. Подозрения в отношении связи товарища Смирнова с МИ-6 и ЦРУ становятся все очевиднее. Саш, видишь, тут у нас как-то слушатели по-разному реагируют. Ты считаешь, что я наоборот, так сказать, обвиняю во всем МИ-6 и ЦРУ, а слушатели считают, что я наоборот на стороне МИ-6 и ЦРУ, так сказать, как бы активно внедряю их политику. Ну, шутка, конечно. Мы понимаем, что...
Все вы пособники Моссада, поэтому что с вас там?
И не курганской разведки, безусловно.
Гондурас, опять же.
Да. Как вы думаете, почему Штаты не пытались отделить Казахстан и поставить там антирусскую власть все эти 30 лет, как на Украине? Может, в Казахстане нет антирусских настроений, как на Западной Украине? Вы знаете, Казахстан – это своя специфика. И главная ее часть специфики состоит в том, что в отличие от Украины, половина которой состоит как минимум из Новороссии, в Казахстане можно считать, что это 3/4. Это первая проблема. Вторая – это то, что на Украине действительно достаточно долго насаждавшаяся такая антирусская, можно сказать, позиция, которая вначале проводилась с Австро-Венгрией в связи с тем, что в ее состав входила Галиция. Потом через какое-то время это поддерживала Польша, через какое-то время Германия. То есть, в общем, была целая традиция своего рода, на которую было достаточно легко опереться. Она пошла даже на письменность, там, создание, там, ну, много всяких было, так сказать, деталей и фактов. На Казахстане, в Казахстане такого нет. Ну вот не существует там такого ареала. Там можно создать какой-то чисто казахский национальный менталитет, но что из него дальше получится и что из него вырастет, совершенно непонятно. Вот там, в Западной Украине, это понятно. Это ориентация на, так сказать, страну-владельца, будь то Европа, Польша или Германия. А здесь непонятно что. Поэтому на Казахстан никогда особой ставки и не было. Не говоря уже о том, что до него трудно дотянуться. Украина все-таки пограничная с Европой территория, а Казахстан с чем он граничит? Только с такими же советскими республиками фактически. Ну, может быть, еще с Китаем там есть граница. Так. Смирнову, вы говорили, что на белорусско-польской границе у вас все время какие-то приключения были. А какие именно, что вы имеете в виду? Можете привести примеры? Вы знаете, суммарно я скажу так. Вот я пересекал белорусско-польскую границу, ну, где-то больше 30 раз. В точности уже не могу вам сказать. И поскольку я дальше ездил по Европе, то общее впечатление такое, это самая геморройная граница на всем европейском промежутке. Вот если не белорусы к чему-то придираются, то поляки. Если не поляки, то обязательно белорусы. Самый худший случай, когда и те, и другие вместе. Вот, там проводить пришлось часы. То там потрошили машину, вот, так сказать, вытряхивали все, так сказать, вещи, там вплоть перебирали, вплоть до последней шмотки. То еще то ставили ее поляки там на какой-то, я не знаю, там этот самый подъемник, да, для того, чтобы там посмотреть изнутри, я не везу ли там кокаин или что-то еще. Ну, я не знаю, ну какой-то бред полнейший, понимаете? Я за все эти 30 раз насчитал только один, когда я действительно вот эту границу и с той, и с другой стороны прошел по-европейски. Вот именно этот раз и остался у меня в памяти. Он был такой единственный, что до сих пор остается исключением. Все остальные обязательно были геморройными. И в советское время, и в послесоветское время. Поэтому как бы радости общения с Европой, и в частности с Польшей, это не добавляет. Потому что в последнее время, последние годы, когда это было, это был геморрой с польской стороны, а именно не с белорусской. Я не знаю, белорусы как-то в этом смысле утихомирились, что ли, или еще что-то. А вот поляки, наоборот, как бы компенсировали с лихвой все то, что было у белорусов. Так что вот такая вот система. Так, вот еще мнение. В Казахстане антирусская власть уже 30 лет существует, так что пофигу какие-то вам амеры. Ну, вот такая точка зрения тоже верная. Да и товарищ Краснов под прикрытием лечения на Канарах, возможно, участвовал в бунтах на Кубе. Не удивлюсь, что товарищ Краснов отметился и в Казахстане в содействии с никарагуанской разведкой. Так что, Саша, не тебе одному плюхи. Не мне одному плюхи. Есть и тебе.
Над всей Россией безоблачное небо.
Да. Что ждать от сегодняшних переговоров ШАИ России в Женеве? Вы думаете, будут ли какие-то уступки с нашей стороны? Что ты думаешь, Саша?
Я со стороны нашей страны вижу только одни понты. Вылезает некто Рябцов или Рябцев, или какой-то руководитель.
Рябков.
И кричит, так сказать, мы не уступим, пяди земли русской мы не отдадим врагу, так сказать. Угу. Кому кричит, зачем кричит? Он, очевидно, кричит нам.
Но я добавлю, что с моей точки зрения, если честно, да, эти переговоры вообще не нацелены на то, чтобы найти какой-то компромисс. По нескольким причинам. Первое. Во-первых, то, что обычно обсуждается на переговорах и является предметом терок, то есть, например, проект договора, он уже заранее опубликован. Это как декларация. То есть, строго говоря, обсуждать нечего. Во-вторых, на вот этих вот переговорах в Женеве тут лица решают очень многое. С российской стороны выставлен Рябков, с американской замом госсекретаря, оба из которых, оба ЦВАЙ, характерны тем, что их можно назвать в западной терминологии мистером нет. То есть каждый из них готов сказать, ну ты не хочешь на мою позицию сдавать, пошел нахер. Вот. И это сознательная позиция и с той, и с другой стороны. Все понимают, да, что эти переговоры на самом деле просто привязаны не для того, чтобы договориться, чтобы там не утверждали на сегодняшний день, а просто продекларировать позиции. А потом, как говорится, кто не спрятался, я не виноват. Ну, возможно, в этой ситуации это и наиболее разумный выход. Я не буду здесь спорить. Время покажет. Все зависит от того. Вопрос ведь не в том, чтобы на переговорах продекларировать «нет». Вопрос в том, что за этим следует дальше. Что ты готов дальше реально сделать? Если ты готов просто пукнуть в лужу и сказать «я сказал нет» и все, и на этом остановиться, то грош тебе цена. Если ты готов предпринять дальше реальные действия, по принципу «я вас предупредил, кто не спрятался, я не виноват», ну, значит, это тогда другое дело. Ну, вот это, собственно, и покажет ближайшее будущее. А сами переговоры по себе это, ну, знаете, как вот перед... Ну, не очень удачная, конечно, аналогия, но как перед 1 сентября 1939 года надо было провести российско-англо-французские переговоры и заключить пакт Молотова-Риббентропа, вот примерно это такого же рода, на мой взгляд, такого же рода события. То есть надо обозначить свои позиции, надо обеспечить себя тем, чтобы сказать в будущем, мы вас предупреждали, мы хотели как лучше, но получилось вот как вы сделали, поэтому извините. Вот я воспринимаю эти приговоры таким образом. Приведут ли они к такого рода последствиям или нет, я не знаю. Но пока их смысл виден в этом. Так, Путин заявил, что его дедушка был поваром у Ленина и Сталина. Может, поэтому товарищ Путин так поддерживает повара Пригожина и ЧВК Вагнера? Не знаю. Вы знаете, смешной... Сейчас Саша скажет, я хочу просто добавить смешной повод... Это то, что мой дедушка, вот как раз репрессированный Смирнов Иван Васильевич, он тоже был поваром в Царском селе. Ну вот как-то я не знаю, наверное, биография поваров ведет дальше к революционным потрясениям. Пожалуйста, Саш.
У Сталина он поваром не был, он помер ко временам Сталина. А у Ленина был. Собственно, грибочков-то Ленин и покушал, так сказать, при нем, так сказать, после чего ему похужело. Так что традиции отравления в семье Путиных, они, так сказать, старинные. Через несколько поколений прошли, так сказать. Так что вот по этой части большой специалист.
Вот еще вопрос.
Он, кстати, похоронен тут рядом с моей дачей в Ильинском. Похоронен этот дедушка, который потравил Ильича.
Ну, он не единственный был поваром. Надо тоже справедливости отметить. Это, так сказать, там была целая команда. Так. Выдающийся экономист Хазин считает, что, возможно, у одного из министров РФ рак. И... этого министра планируют уговорить ЦРУ и МИ-6 вставить в короткий цианистый калий с целью покусать Путина. Возможно ли это? Ну, как анекдот, возможно. Вот. Как реальное средство, я вам хочу сказать, что это очень сложно. Почему? Тут чисто научный подход. Цианистый калий – это очень распиаренный продукт своей тотальной смертоносностью, но в первую очередь он удобен, скажем так, тем, что, во-первых, его очень малые дозы действительно вызывают паралич дыхательной системы, а во-вторых, он очень дешев. То есть, если надо, так сказать, какое-то дешевое такое парализующее смертельное средство, то можно сказать, что это цианистый калий. Сейчас уже как бы другая эпоха, другие возможности и зажиточности. Мы уже знаем про случай с полонием, вот, который то ли стоит, так сказать, много миллионов рублей, но которых для того, чтобы как-то гаденыша отравить не жалко, то ли которые можно добыть вообще из каких-то исследовательских приборов миниатюрных качеств, заплатив за это чуть ли не сотню долларов, надо знать из каких. Вот, и после этого он окажет то же самое воздействие. Ну, короче говоря, цианистый калий не является универсальным предметом. Это скорее продукт, который был широко известен во время Второй мировой войны, потому что вообще цианистый калий, Саша меня поправит, если я не прав, он в каких-то горных работах достаточно широко используется. Вот. И его смертоносные свойства, они были, так сказать, немцами задействованы во всяких многих других областях, как подлинных, так и мнимых, для создания там ампул с ядом, там прочее-прочее, для всяких продуктов, для отравления насекомых, там прочее-прочее. Я не знаю, вот насчет цианистого калия я прав или нет, что он широко используется? Пожалуйста, Саша.
Нет, вещь распространенная, но если зубы им пропитать, сам помрешь и никого не укусишь. Это все трепотня чистой воды. Значит, я заметил, что у Путина действительно есть проблемы с неврологией. Угу. Значит, это называется синдром беспокойных ног. Угу. Это такая общеизвестная вещь. У меня, кстати, по ночам нечто подобное случается, но у меня ночной вариант, и поэтому мучаюсь, от этого заснуть не могу. Угу. У Путина, у меня на одну ногу, у Путина на две ноги, это отчетливо видно, это нельзя уже скрыть во время съемок. Ну, всегда видно, что он дергает ногами. И это он не просто так дергает, это действительно такая болячка есть. Я не знаю, насколько она мешает ему спать. И вот это является. Потому что само по себе, ну, дергаются ноги и дергаются. Это как можно десятилетиями дергать ногами, ничего ужасного не происходит. Но сон, конечно, нарушается, и я думаю, что в борьбе с этим недугом, так сказать, для того, чтобы сон был нормальный, приходится давать снотворное и там еще что-то, что является большей неприятностью, чем сама болезнь. То есть вот такая ситуация вполне возможна. Если говорить сугубо о том, что я вижу, и в чем я вынужден разбираться, потому как нечто аналогичное у меня есть. Поэтому я как бы погружен в эту тему. Но то, что это уже на серьезном уровне, то, что это нельзя скрыть обычными лекарствами, то, что это вынуждены показывать по телевизору и это не скроешь, это факт. Mm-hmm. Это говорит о том, что, к сожалению, для здоровья Путина, так сказать, эта болезнь зашла достаточно далеко. Но это, конечно, не классический Паркинсон, потому что там другие симптомы, я их тоже знаю, они иные по этой части. Но вот с ногами у него действительно плохо. Плохо, и скрыть это он не может. Значит, действительно, традиционные как бы и умеренные дозы, так сказать, не помогают. Это в какой-то степени поддерживает теорию, так сказать, Соловья, которую он излагал, так сказать, по поводу каких-то там болячек. Это становится похожим на действительность. Похожим на действительность. Но не в том объеме и не в том ракурсе, как он говорил, а вот именно вот так, как я сказал. Болячка видна, и желающие любое вы можете посмотреть. Вот когда он был на Рождество в церкви, видно, как он стоит, и видно, как он сидит и ведет совещание, постоянно он дергает ногами, будь то обычный какой-то валдайский клуб или официальное совещание, там неудержимое происходит. Я это знаю, потому что у меня то же самое среди ночи происходит. Особенно если я это как-то неудачно там лег спать или еще что-то, не переутомился вечером. Такая болячка, это объективно есть. Я это вижу, это скрыть невозможно, это, скорее всего, для него плохо. Как это быстро будет развиваться, черт его знает, не знаю.
Ну, Саш, твой пример здесь в данном случае довольно неудачный, потому что ты, как говорится, имея эти болячки, находишься в здравом рассудке, твердой памяти, и на твои, как говорится, мыслительные и рассудочные способности это никак не повлияло. А в конечном счете это главное. А не то там трясется у тебя рука или не трясется. Так что уж
Это да, но еще раз повторяю, здоровье это не улучшает, особенно недосыпание, если это происходит ночью.
Ну, не улучшает, но и не настолько это критично, чтобы говорить, что прямо через полгода он уйдет от власти, потому что у него там трясется рука или нога.
Я этого не говорил. Я просто сказал,
что я понимаю, я в данном случае перефразирую Соловья. Просто хочу сказать, что, так сказать, глядя на твой пример, можно сказать, что никуда и уходить не надо, так сказать, человек остается в своем сознании, так сказать, и в своей твердой памяти. Поэтому что говорить. Так, вопрос. Почему Туркменистан так отличается от других азиатских республик? Он только получлен СНГ, не входит в ОДКБ, и режим там очень необычный. В чем причина всего этого? Вообще, сейчас Саша скажет свою точку зрения, он больше специалист по Азии, наверное, я думаю, чем я. Вот. Но я был в Туркменистане один раз, был в советское время, и хочу сказать, что там, в отличие от многих других республик, довольно монолитная нация. То есть туркмен там как бы вот подавляющее большинство, ну это примерно как поляков в Польше. Поэтому там, как говорится, любой режим, который на местном баши, так сказать, стоит, воспринимается как свой национальный, и, соответственно, это, я думаю, способствует как бы его вот цементированию. Вот мое такое предположение. Саша, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, денег нет, экономики нет. население не сильно квалифицировано и не сильно образовано. И с определенными предрассудками.
Ну, я думаю, что режим отчасти дистанцируется от всего, так сказать, того, что происходит, потому что и ведет себя так замкнуто, да, отчасти потому, что, в общем, в пример всех его соседей, начиная больших там России, кончая прочих республик, показывает, что как только ты начинаешь там чего-то менять, то начинается бардак. И по большому счету они правы.
Ну, там режим просто вот решает, что вот так, и вот считает, что необходимо. Дури хватает выше ноздрей, и это отчетливо видно. Так сказать. В этом плане Казахстан более открытая, бесспорно, страна.
Да,
надо сказать, что они на определенном этапе, я подчеркиваю, на определенном этапе, они поняли, причем не на уровне рассказов, не на уровне убеждений, а на уровне шкурных дел. На уровне шкурных дел. Они поняли, что зря они выгнали евреев, потому что зубы лечить стало некому. Зря они выгнали немцев, потому что инженерные дела в стране накрылись. Там держалось на немцах, все, на северной части, совершенно точно. Зря выгнали корейцев, потому что остались без лука и без арбузов. Зря выгнали русских, потому что остались без учителей, без много чего. Русские, так ведь, многие вопросы там закрывали. И вот на данном этапе, я подчеркиваю, не вообще, а на данном этапе, это осознание к ним так или иначе пришло. Какой бы ты ни был великий казах, но, в общем-то, нужно и что-то знать. Эта мысль очень нетривиальная такая, но она их сейчас посещает, хоть иногда. В отличие от туркмен, в которых все решает очередной туркменбаши.
Так, Польша снижает НДС на продукты с 23 до 0% для помощи гражданам из-за инфляции. Будет ли иметь эффект это решение? Не пора ли властям РФ перенять польский опыт? Ну, у нас, надо сказать, НДС на продукты не на все 20%. Там, по-моему, пищевые там 5%, еще там на что-то. Будет ли иметь это эффект помощи? Ну, цены это на какое-то время снизит. Я думаю, что это в этом смысл польского решения. Но у нас, собственно, они растут не столько из-за НДС, сколько из-за всяких прочих факторов, в частности, монополизации, там, цен на топливо там, и прочее. Поэтому я вообще не сторонник НДС, как и не сторонник вообще там, сказать, тотального, так сказать, налогообложения всего, чем только дышишь. Вот, поэтому не могу сказать, что это, так сказать, даст какой-то плюс. Вот, но думаю, что властям РФ стоило бы от НДС вообще отказаться. Пожалуйста.
Поляки приняли правильное решение, потому что в условиях эпидемии известно, много бы пришлось сделать затрат, делать смягчение денежной политики, поэтому инфляция в Европе достигла там величин порядка 5-6% по разным показателям, и в Польше тоже. И то, что они сняли сейчас этот налог, это абсолютно правильное решение. Они стремятся к тем самым искомым 2,5% по Кейнсу, которые вообще, ради которых, так сказать, все стараются. Это правильное решение, и чего-то. Можно только порадоваться за них.
Ну, другое дело, что надо добавить, что сейчас уже в нынешнем обществе большая часть расходов не сводится только к пожрать. То есть есть масса других вещей, включая там жилье и
для
транспорт.
Для среднего класса, так сказать, насчет пожрать это 10-15%. Но, к сожалению, есть люди низкобюджетные. Для них это существенная величина в бюджете.
Для
олигарха пожрать это вообще там 0.5%. Что там?
Естественно.
В сравнении с Роллс-Ройсом, что там? Ерунда.
Да и те 0.5% он не сжирает, там вообще идет доля процентов.
Нет, даже с учетом черной икры, там, шампанского кристалла, там все прочее. Вот несмотря на все это, для них это не существенно. А для многих людей низкобюджетных продукты составляют там 80% затрат. Ничего себе.
Ну, ужас. Да. Так, еще вопрос. Китай требует от США и РФ сократить ядерное оружие побыстрее. Нужно ли нам поддержать эту просьбу Китая и побыстрее сократить свое ядерное оружие? Вы знаете, на мой взгляд, эти просьбы, они относятся к разряду риторических. То есть, когда Соединенные Штаты говорят, что мы больше не будем заключать договора с Россией, с которой у них подавляющее количество, большинство ядерного оружия, да, а вот сюда надо вовлечь Китай, то Китай в качестве алаверды говорит, а вы сократите свое ядерное оружие до такого уровня, с какой оно есть у нас. На самом деле все эти единицы ядерного оружия подсчитаны с точностью до единицы, да, и с той и другой стороны, несмотря на режим секретности. Вот. И вот тогда мы будем равноправным партнером. Естественно, что Соединенные Штаты на это идти не готовы, ну а естественно, что там РФ должна быть единственной, что ли, которая сокращает, если это, по сути дела, единственное оружие сдерживания. Ну, поэтому понятно, что это просьба Китая, и Китай это сам прекрасно понимает, они отнюдь не дураки. Они имеют чисто риторическое значение. Точно так же, как и мы в свое время предлагали включить в подсчет единиц ядерного оружия ядерные силы Франции и Великобритании, на что, кстати, Запад не пошел. В итоге были вот все эти договора СНВ, там они только между Россией или Советским Союзом и Соединенными Штатами. Так что это все риторические предложения, не надо воспринимать их всерьез, это просто вопрос такой дипломатической дискуссии. Соединенные Штаты предложили включить Китай, потому что знают, что на это никто не пойдет, в том числе и, так сказать, сам Китай. Вот, а, так сказать, Китай им ответил в качестве такого же алаверды, понимая, что Соединенные Штаты и Россия это не примут. Ну, надо просто правильно это понимать. Так, Финляндия заявила, что решила вступить в НАТО и в ближайшее время подаст заявку. Как вы считаете, чем вызвано это желание Финляндии? Стоит ли РФ поддержать Финляндию в ее планах? Вы знаете, вот в жизни Финляндии было два таких серьезных пограничных периодов. Первый период после ее в начале ее существования, я подчеркиваю, что до 1918 года Финляндия как самостоятельного государства никогда не существовала вообще. От слова совсем. То есть она была либо частью либо частью Швеции, либо частью Российской империи. Вот самостоятельной Финляндии не было никогда. Единственный момент, когда она приобрела полусамостоятельность, став Великим княжеством финляндским, это вот решение Александра I. Такой, знаете ли, Горбачев начала 19 века в своих рамках. 18-го, прошу прощения, века. Вот. А так, нет, 19-го, извините, заговорился. А так Финляндия не была самостоятельной никогда. Так вот, когда она стала самостоятельной, то у нее было первые 25 лет, когда она входила в конфронтацию с Советским Союзом и жестоко от этого пострадала. И вторые 25 лет, когда она наоборот не присоединялась ни к каким, так сказать, блокам и жутко от этого выиграла. Потому что вместо, так сказать, совершенно захолустного приюта убогого чухонца, она стала чуть ли там не цитаделью европейской экономики, у которой все растет, там люди там воюют, холодная война, санкции, так сказать, а в Финляндии все цветет и пахнет. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что вот ориентир там на вступление в НАТО, это не самая правильная задача. Ну, не каждый раз руководство и обладает страны, так сказать, таким политическим мышлением и прозорливостью, которое позволяет ей подняться до уровня там Маннергейма, Кусина там, или кого-то еще. Приходят люди более средние, это свойственно не только России, в том числе и финны. Вот, на них оказывают определенное давление, кто-то считает, нужно прогибаться. Ну, на мой взгляд, это себе на свою голову геморрой. Потому что есть те страны, которые не входят в НАТО, например, в силу своих каких-то традиционных или союзных обязательств. Ну, например, Австрия или, скажем, Швейцария. И которые себя в этом статусе прекрасно чувствуют. Вот как только им скажут, Австрии, например, ну, Швейцарию оставят в стороне, Австрию. Чего вы не в НАТО? Тут вот у нас все вокруг-то вокруг. Договор, понимаете ли, федеративный, ничего не можем поделать. Вот обещали такое в 55-м году, подписали, и свято блюдем. И хорошо себя в этом чувствует. Вот Финляндия находится в этом же примерно статусе, правда, без договора. И, конечно, бы стоило об этом помнить. Но является ли это, так сказать, в настоящий момент приоритетом ее политических деятелей, это не факт. Пожалуйста, Саша.
Нам ничего хорошего от того, что они вступят в НАТО, нету.
Угу.
Ну, это недружественный нам союз. И на лишнюю границу, так ведь охранять еще от каких-то даже полутора так и танковых батальонов натовских совершенно нам ни к чему. Значит, в значительной степени мы сами виноваты, ведя агрессивную достаточно политику, что финны, миролюбивые и благонастроенные к нам, потянулись вдруг в НАТО. Хотя это, я с Валерой согласен, это невыгодно. Ну, в общем-то, ни им, ни нам, так сказать, то есть ни к чему. Поэтому, конечно, это не радует, но вот это их решение, значит, они его приняли. Вступать еще, по-моему, не приняли до конца, так сказать, там разговоры.
Нет, они не приняли, об этом идут разговоры некие, такие да, общие разговоры.
Я надеюсь, что эти разговоры останутся разговорами.
Мне тоже кажется, что в итоге здравый смысл.
Валер, ты что-то завис, так сказать. У нас такое впечатление, что время закончилось, 23:05 уже по времени. Я не знаю, если режиссер, так сказать, видит нас, так сказать, то по большому счету я должен пожелать нашим зрителям доброго вечера. На этом передача наша травматически оборвана, так как Валера отключился. Поэтому всего вам хорошего. До следующих встреч.
Алло, да, ой, и, Саш.
О, я уже что-то... попрощался тут. Потому что тебя не было, я решил.
Ну, давайте, ну, 23:06
уже.
Давай, ну, я закончу ответ на вопрос все-таки.
Давай.
Да, было в Финляндии, у которой, так сказать, оттяпали область Петсама. И, казалось бы, ну, чего? Тут самое время вернуть. Так вот, благоразумные финны в этот момент, в частности, финское руководство, оно как сказал, нет уж спасибо, не надо. Умерла так умерла. И это была правильная позиция. Потому что Финляндия бы от этого ничего не выиграла, а вот то, что она проиграла, бы осталось очевидным. Вот. Краснову, вот тебе вопрос, Саш.
Да.
Что лучше делать за наш счет? Поддерживать власть Казахстана или противостоять ИГИЛ, пришедшей к власти в Казахстане? Что быстрее, дешевле, эффективнее?
ИГИЛ пришел к власти в Казахстане?
Так вопрос задан, Саш. Это не я его задаю, это, так сказать...
Угу. Мой ответ не влезать в дела Казахстана, потому что никакого ИГИЛа я там не заметил.
Ну, я лично, конечно, за то, чтобы не ждать, так сказать, когда ИГИЛ туда придет, и, так сказать, все-таки надо работать на опережение. Ну, давайте вот последний вопрос, остальные мы, так сказать, рассмотрим уже тогда на следующей передаче. Извините, у нас их оказывается слишком много. Вопрос такой, не захотят ли проблемные страны, в которых ожидается Майдан, вступить в АДКБ, чтобы получить помощь, как Казахстан, в том числе арабские страны и так далее? Хотят и еще как? То есть, это не только арабские страны, тут автор вопроса, так сказать, ограничился рамками. Африканские страны бы очень хотели, многие, потому что у них там серьезные проблемы, вот именно по части ИГИЛ. И, так сказать, многолетнее, многодесятилетнее, во всяком случае, французское присутствие в рамках операции «Сахель», так сказать, в бывшей французской Африке, которую как бы патронирует, скажем, Франция, оно на самом деле ни к чему не привело. Никакого.
Валер, уже 23:08, ну, мы сейчас мы перечислим все африканские страны, как они воюют с Боко Харам. И что вот их сейчас Путин будет спасать за наши деньги. Ну, это уже как бы не носит характера какого-то такого осмысленного.
Поэтому констатирую, что хотят очень многие. Так что
хотят, пусть хотят чего угодно. Хотят, мне уже 23:08, но уже что хотеть. Какой
ИГИЛ, какой Боко Харам. Давайте тогда на этом этапе закончим. Вот, и тогда до следующих встреч. На канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». А следующий вопрос не заотвеченный, мы тогда ответим в следующий раз. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.